прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Всех вас приветствую. Начинается наша передача, посвященная вопросам прощения. И с вами я, постоянный ведущий этой передачи, Наталья Четверина. Помогает мне, как всегда, Ирина Латашинская. И я напомню вам, что есть телефон, по которому вы можете бесплатно позвонить и дозвониться на прямой эфир «Радио Теос». Номер этот 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И есть сайт radioteos.ru или teos.fm. И вы можете с этого сайта присылать свои сообщения. Я буду их тут как бы ловить. Ну, тоже на нашем же сайте, только где-то вот в другом каком-то таком месте, да? Я буду получать эти ваши сообщения и смогу их увидеть, смогу их прочитать, и мы как-то порассуждаем вместе о чем-то и так далее. Есть мой электронный адрес, который я всегда пишу в своем блоге. В каждой записи моего блога в самом конце я оставляю свой электронный адрес, даю свой электронный адрес, чтобы вы всегда, Маша, могли, если понадобится, могли прислать мне свое письмо, написать и прислать свое письмо. Ну и раз уж я заговорила о своем блоге, то просто напомню, что он находится в разделе «Блоги» на нашем сайте. Там помимо моего блога, он называется «Блог Натальи Четвериной», есть еще и блоги других ведущих. Поэтому, пожалуйста, заходите, смотрите. Я думаю, что вы найдете для себя полезную информацию. Ну, в том или ином блоге, в общем, вот то, что вас больше интересует. И есть раздел «Передачи», и в этом разделе вы можете найти записи прямых эфиров, которые выходят на нашем радио. Все эти прямые эфиры записываются и потом попадают в архив той или иной передачи. То есть вот в этом разделе «Передачи» вы найдете архивы записей. Да? И вы можете выбрать передачу, и там уже выбрать тот день, который вы, как бы передачу, которая выходила в этот день, вы хотели бы послушать. Или просто по краткому описанию этой передачи. Так что вот, дорогие друзья, все это есть. И есть еще другая информация на нашем сайте. Я думаю, вы легко разберетесь, где, как, что ее найти. Ну, а я сейчас посмотрю, есть ли у нас какие-то сообщения. Так, сейчас я загляну. Посмотрю. Так. Нет, я не вижу никакие сообщения. Или подождите. Так, сейчас я посмотрю, что тут у нас. Так, есть было сообщение от Полины, но я его уже, по-моему, вставила как бы в блог. Я написала уже материал для блога и отправила его нашим девушкам сразу после передачи. Вот. И последнее сообщение, которое пришло от Полины уже после дневной передачи, в общем, я уже тоже туда вставила, так что с сообщениями все. Пока сообщений новых нет. Но у меня есть, пришло письмо от Ани, и я хочу вам его прочитать. Значит, вот что написала Аня, уже, как я понимаю, про сегодняшний день. Аня пишет: «Добрый день. Была сегодня с бабушкой в храме. Он хоть не так далеко от нашего дома, но бабушке одной уже трудно. Я просто ее сопровождала. Сама я в современной церкви. Много молодежи, современная музыка, динамично, понятно. Когда были в храме, там все люди в церкви вслух пели слова «Вечери твоя, тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими, небо». А, ну тут просто Аня неправильно написала: «Небо врагам твоим тайну повем. Не лобзаните дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Помяни мя, Господи, в царстве твоем». Ань, прям достаточно, ну, тут, конечно, есть некоторые ошибки в написании, но вот текст вы точно воспроизвели, да, вот по слуху, как я понимаю, вы его воспроизводили. Значит, я не сразу, пишет Аня, но потом примерно поняла, про что поют. тоже стала петь со всеми вместе. Я думаю, что поняла. Если можно, переведите на обычный русский. Хорошо, Анечка, я постараюсь это сделать. И дальше Аня пишет. Знаете, во мне вдруг что-то поднялось. Прям и слезы, и твердость какая-то, твердо в вере стоять. И даже радость, что нас много, и что Господь с нами. Это невозможно передать и объяснить. Такого со мной еще не было. Это меня очень поразило. Знаете, наверное, правильно, что много разного есть. И разные песни, прославляющие Бога. Но я даже не представляла, какая сила может быть в таких древних словах. Поняла, что хочу еще и еще раз петь вместе со всеми эти слова. Участвовать в этом. Захотела рассказать об этом. Потому что до сих пор это переживание и радость сохраняются в душе. Вот таким переживанием, такой радостью поделилась с нами Аня. Ну и так как это случилось как раз сегодня, в этот день, в страстной четверг, во время богослужения, на котором оказалась Аня вместе с бабушкой, просто сопровождая ее, да, ну вот я подумала, что, конечно, очень будет хорошо и уместно и с вами разделить вот эту радость Ани не потом, когда-то там, может быть, на той неделе, ну, потому что завтра у нас передачи же не бывает по пятницам, у нас последняя передача на неделе бывает в четверг, да, тем более сейчас передача о прощении, Аня как раз написала вот ближе к этому времени, к 6 часам, это где-то вот в районе 5 часов пришло от нее такое письмо. Поэтому, дорогие друзья, вот я поделилась с вами Аниной радостью. Я думаю, это приятно и Ане, и бабушке. И я думаю, что это, ну, наверное, не оставляет равнодушным и вас тоже. Теперь об этих словах, об этом песнопении, которое звучит в церкви. Оно звучит в Великий Четверг во время богослужения несколько раз, во время богослужения самого. А так оно звучит обычно, когда люди приступают к причастию. И вот именно во время причастия оно звучит. А в Страстной четверг оно несколько раз звучит во время самого богослужения, то есть еще даже до причастия. Да? Так вот, значит, перевести эти слова. Тут, наверное, надо переводить так, чтобы вот как бы вам было понятно, о чем. Значит, начинается «Вечери твои я, тайны днесь». Сыне Божий, причастника или причастницу, если их поет женщина, да, мя приими. Значит, какой перевод? Сын Божий, прими меня сегодня как причастника или причастницу твоей тайной вечери. Иногда переводят так, как бы сделай меня сегодня участником или участницей твоей тайной вечери. Дальше. Небо врагом твоим тайну повем. То есть я врагам твоим не открою тайны. И вот здесь я просто хочу уточнить, что сам текст вот этого молитвенного песнопения, он древний текст. Но когда у нас был патриарх Никон, у нас производилась правка богослужебных текстов. И правился текст и этого песнопения. И вот какое было изменение? Вот в древнем тексте там это звучало так, что, ну, как бы если мы переводим на русский язык, да, вот это «небо врагам твоим тайну повем», то есть «я врагам твоим не открою тайны». Так вот, если бы мы переводили с древнего, как это было, мы бы тогда сказали, что я твоим врагам твоим или твоим врагам не открою тайны твоей. В чем здесь есть отличие? Вот так как звучит сейчас, я врагам твоим не открою тайны, то тут вот это слово, как бы, какой тайны не открою? И многие понимают, что я не открою тайны твоего учения, да? А согласно тому тексту, о какой тайне идет речь? О тайне не учения Христа, а твоей тайны. Где ты будешь молиться, куда ты пойдешь после Тайной вечери, куда ты пойдешь, где тебя можно найти, где тебя можно схватить. Ну, вот это просто уточнение такое, чтобы мы просто понимали, о какой тайне идет речь, да? Дальше. «Не лобзание ти дам яко Иуда». Я думаю, понятно, о чем речь идет, да? Что я как бы не дам тебе вот такого поцелуя, как Иуда. То есть вот этого ложного, предательского поцелуя я тебе вот не воздам тебе, не дам тебе, не буду тебя вот так целовать, да? Как бы предавая тебя этим. И дальше, но как разбойник, да, но яко разбойник, исповедую тебя. И дальше, помяни мя, Господи, во царстве твоем. И вот тоже здесь есть различие с тем древним текстом. То есть вот эта правка, которая была произведена во времена патриарха Никона, она тоже как бы какое-то изменение внесла в сам смысл. Почему? Потому что сейчас получается так, что разбойник исповедал Иисуса Христа, да? Это исповедание веры получается сейчас так. А тогда это звучало так, что, ну, как раз, как бы, там, значит, было как же так. Значит, ну, как разбойник, как бы, возопию к тебе, как бы, в покаянии, как бы, вот, в раскаянии. И вот, и отсюда просьба, помяни меня, Господи, во царстве твоем. Вот, как бы, очень логично это все, да? Вот. Ну, то есть, разбойник, это не исповедание веры разбойника, как исповедание веры Петра, как, допустим, исповедание веры там диакона Стефана там, и многих других людей, которые веровали в Господа, шли на муки, умирали и как бы не отказывались от веры в Него, да? Здесь другое, здесь разбойник, он раскаивается в том, что, ну, может быть, когда-то злословил там или что-то, и на самом деле в словах разбойника это слышно. Так вот, фактически, если вот соединить этот текст на русском языке, то получится – «Сын Божий, прими меня сегодня как участника или причастника твоей тайной вечери. Я не предам тебя, я не предам, как бы, не открою твоей тайны твоим врагам, не воздам тебе вот этого ложного лобзания, ложного поцелуя, обманного, предательского, как Иуда, но, подобно благоразумному разбойнику, значит, я как бы приду к тебе в покаянии и с просьбой помяни меня, Господи, во царстве твоем». Вы знаете, я могу вам сказать следующее, Ань. Дело в том, что вот то, что вы описали о своем состоянии, когда вот вы услышали, то есть вы первый раз оказались, да, вы вот как бы были до конца, не то, что зашли и вышли, а так как бабушка, она же хотела, видимо, причастие принять, и вы остались там до конца, да? И вы услышали, и во время, тем более во время богослужения, это же в Страстной четверг, вы и во время богослужения это слышали. То есть, и вот те чувства, которые возникли у вас, вы очень интересно написали, для меня очень, как бы, интересно и даже удивительно вы написали, что во мне вдруг что-то поднялось, прям и слезы, и твердость какая-то, твердо в вере стоять. Знаете, я помню свое ощущение, когда я первый раз услышала, как вся церковь, знаете, вот это вот медленное такое движение, когда люди, они как бы так друг за другом подходят, чтобы принять причастие. И вот это вот медленное такое движение, и при этом вот все-все-все поют. Это же поется. Вот эти слова раз за разом поются, да? И я не знаю, может быть, потом постепенно люди к этому привыкают и уже как-то это куда-то уходит. Но, вы знаете, вот каждый раз. И даже когда ты уже знаешь этот текст, и ты знаешь, что это будет, и все равно что-то в тебе происходит, когда ты вместе со всей церковью эти слова поешь. А уж когда ты первый раз их слышишь вот так, ну, я могу точно сказать, что действительно что-то внутри поднимается, вот как вы сказали, вот правда это происходит. И у меня как-то это, знаете, вот что-то мне напомнило, я помню, когда я потом шла из храма, я думала, вот что-то мне это напоминает, что не могу вспомнить. И я вспомнила, как в Суздале мы слушали колокольные звоны, и мы были на какой-то такой, как бы, веранде, такой, которая была на уровне второго этажа. Ну, какое-то там строение, видимо, знаете, такого музейный какой-то комплекс. И мы там были со всей группой. И вдруг, когда зазвучали колокола, я вообще даже не понимаю, что со мной происходило, вот тоже внутри что-то стало подниматься, и чуть ли не какая-то радость такая, знаете, вот захватила. И вот как будто бы какие-то рыдания прям. Но они вот именно от радости. Не знаю даже, как это описать и как это понять. Это очень сложно. Но вот такое какое-то воздействие на меня оказало вот это вот колокольные звоны. Они разные были. Это был как своего рода такой, ну как концерт, не концерт, но что-то вот такое. Понимаете, это вот специальная программа такая была. Это что-то какое-то. Я просто была поражена. И вот еще пару раз я испытала вот такое же примерно состояние, когда слышала этот колокольный звон, как-то вот это было. Действительно, знаете, вот как кто-то сказал, не хочешь, а пойдешь в церковь, а пойдешь в храм. Вот как-то они зовут. Ну вот, может быть, по-разному, разные звоны, не знаю. Вот у меня это было. И вот то, что вы написали, что что-то вдруг поднялось, вот как-то у меня вот сразу то вспоминается, и вот это вот мое первое, когда я тоже услышала вот это песнопение. Ну, знаете, можно, кто-то говорит примерно о таком же состоянии, когда вдруг вся церковь стала нараспев читать символ веры, да? Что тоже вот какое-то такое вот удивительное состояние. И это правда, что-то действительно появляется, но вот воздействие вот этого песнопения, оно какое-то... Ну, вот я просто говорю про себя, и, видимо, вот у вас что-то похожее. Оно действительно очень мощное, очень-очень такое сильное. Так что могу с этим согласиться. На самом деле это так. Ну что, Анечка, я вас поздравляю, что вы вот что-то для себя такое открыли новое. И, видимо, это настолько было мощно для вас, такое мощное воздействие, какое-то очень глубинное такое какое-то вот и открытие, и воздействие, что вы видите, вот до сих пор вы наполнены этим таким переживанием, причем, я думаю, духовным переживанием, да, и вот эта радость у вас сохраняется. Я вот, как я еще так понимаю, что, наверное, вас это, может быть, немножко смущает, потому что, ну ведь день такой, правда, непростой сегодня. Будет Тайная Вечеря, Господь потом будет арестован, завтра будут страдания. То есть вот, ну, да, и вдруг вот откуда-то вот эта вот радость поднимается. Но, понимаете, я думаю, что когда мы слышим вот эти слова, да, и мы принимаем их, и мы как бы тоже их произносим, как бы своего рода, так, как клятву, что ли, давая Господу, что вот я... И тайны это не открою, да, и не буду ложно тебя целовать, и, видимо, может быть, даже и ложно тебя прославлять, как бы, вот так, как бы, если это не будет исходить из моего сердца, да, но я, как бы, вот буду, если что, раскаиваться, все равно приходить к тебе, открывать тебе правду о себе, просить тебя о прощении, просить тебя помочь мне и просить тебя, чтобы я была с тобой всегда, в вечности, чтобы я была с тобой. Ведь, по сути дела, об этом же речь идет, правда? Так что я думаю, что эти слова сами по себе, они уже как бы делают этот мостик от того момента, когда, да, предательство, потом арест, потом будут мучения, страсти Христовы, потом будет распятие, а потом будет великое торжество воскресения. И вот эти слова «помяни меня, да, Господи, во Царствие Твоем», вот они уже туда простираются, они уже мостик в воскресение. И я думаю, что вот все это вместе, оно и дает какие-то такие, может быть, где-то в чем-то и противоречивые чувства, когда вроде бы с одной стороны печаль, да, такая, а с другой стороны уже вот, вот она, вот-вот радость. Так что я вот так это понимаю. Есть сообщение от Паши. Давайте посмотрим, что написал нам Паша. «Аню понимаю, — пишет Паша, — испытал нечто подобное. Слова сильные. Вам спасибо за отличные передачи. Очень нравится, когда вы разбираете Библию, когда за жизнь говорите, вообще много помогает. Немного стал меняться. Знакомые сказали. Я замечал, что... Поняла, вот как тут так написано. Я замечал, что вроде понял. Хочешь теперь... Я замечал вот, про что-то, что вроде понял, видимо, как надо. Хочешь теперь по-новому жить, поступать, а опять срываешься. Ну да, правильно. Значит, замечал, что уже как бы вроде все понял. Хочешь теперь по-новому жить, поступать, а опять срываешься. Понятно, что люди не ангелы. С ангелами, понятное дело, легко. А люди далеки от идеала. Поэтому так трудно. Подумалось, что кто-то про меня ровно так и думает. Смешно. Почему Бог не помогает? Как думаете? Ну, насчет Бог не помогает. Я так думаю, что вот тут скорее вопрос, почему мы не замечаем, как Бог помогает. Вот скорее вот в эту сторону бы вопрос поставить. Но сейчас попробуем подумать вместе. Понимаете, вот с ангелами, понятное дело, легко. А вы часто с ангелами дело имели, чтобы вот так рассуждать? Я не думаю, что так легко с ангелами. Вы знаете, когда ангелы являлись людям, то им далеко не всегда было легко с ними. А иногда даже они и пугались, встретив ангелов и поняв, кто это перед ними, понимаете? Поэтому вот так говорить с ангелами, понятное дело, легко. Ну, они же ангелы, они же такие все правильные, все правильно делают. А если что, мы не так делаем, ну, они же все понимают, все прощают, по головке гладят, как малых неразумных деточек, да? Но я думаю, что как-то тут тоже мы не вполне с вами что-то понимаем на самом деле. А люди далеки от идеала. Но мне очень нравится, как вы потом написали, что вот люди далеки от идеала, поэтому так трудно. И вот эти вот фразы ваши последние просто прекрасные. Подумалось, что кто-то про меня ровно так и думает. Смешно. Я думаю, что смешно это то, что вот и я такой же, да? Я тут вроде сетую на других, а сам-то я такой же. И тогда действительно смешно, понимаете, когда это понимаешь, думаешь, и чего это я разворчался, и что это я там весь в негодовании. А сам-то я такой же. И про меня кто-то ровно так же думает, в тех же выражениях, может быть. И действительно, тогда вроде бы от чего возбухать-то. Но, тем не менее, ой, вы знаете, сейчас, секундочку, вот я сейчас, если только найду, конечно. Так. Где же? Так, где же эта моя папка-то, которая для меня? Я просто туда как бы закидываю то, что, ну, мне вот, знаете, как бывает, в каком-то состоянии находишься, и тебе бы полезно почаще что-то почитать. Так, ага, вот. Вот, нашла я эту папку, увидела. Уже папок так много, что не вдруг найдешь. Так, сейчас я открою. И, как всегда, митрополит Антоний Суржский приходит на помощь. И его слово о покаянии, которое было произнесено в сентябре 72 года прошлого века в Тульской епархии. Здесь так написано. И здесь, собственно, не такой большой текст, поэтому я все-таки прочитаю его. Я думаю, что он сейчас прям ответит на вот на то, что вы написали и про людей, и про ангелов, и про все остальное. Значит, что говорил митрополит Антоний? Он же произносил это слово, да? Это потом люди записали на магнитофон, а потом и, так сказать, вот в текстовом варианте привели. Когда мы поступаем нехорошо, когда говорим недолжное, когда темные мысли роятся у нас в голове или сходят на сердце помрачение, мы, если хоть немножко просветимся, начинаем чувствовать угрызение совести. Но угрызение совести – это еще не покаяние. Можно всю жизнь упрекать себя в дурных поступках и в злом слове, и в темных чувствах и мыслях, и не исправиться. Я так думаю, что нам, в общем, в большей или меньшей степени, но всем это знакомо, правда? Угрызение совести действительно может из нашей земной жизни сделать сплошной ад. Но угрызение совести не открывает нам Царствия Небесного. К нему должно прибавиться нечто другое, то, что составляет самую сердцевину покаяния, а именно обращение к Богу с надеждой, с уверенностью, что у Бога хватит и любви к нам, чтобы простить, и силы, чтобы нас изменить. Покаяние – это тот поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, который нас обращает лицом к Богу в радостной и трепетной надежде, в уверенности, что хотя мы не заслуживаем милости Божией, но Господь пришел на землю не судить, а спасти. Пришел на землю не к праведным, а к грешным. Но обратиться лицом к Богу с надеждой, призывать Его на помощь – это еще не все, потому что многое в нашей жизни зависит от нас самих. Владимир, если вы с нами, слышите? Слушайте дальше, что говорит митрополит Антоний. Как часто мы говорим: «Господи, помоги! Господи, дай мне терпение, дай мне целомудрие, дай мне чистоту сердца, дай мне слово правдивое». А когда представится возможность поступить согласно нашей собственной молитве, по влечению нашего собственного сердца, у нас не хватает мужества, не хватает решимости на деле приступить к тому, о чем мы просим Бога. И тогда наше покаяние, наш взлет души остается бесплодным. Покаяние должно начаться именно с этой надежды на любовь Божию и вместе с подвигом, мужественным подвигом, когда мы себя самих принуждаем жить так, как надо, а не так, как мы жили до сих пор. Без этого, то есть если вот не будет вот такого подвига, когда мы самих себя принуждаем жить как надо, а не так, как мы жили до сих пор, вот без этого и Бог нас не спасет. Потому что, как говорит Христос, не всякий, говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, а тот, кто принесет плод его. А плоды эти мы знаем: мир, радость, любовь, терпение, кротость, воздержание, смирение. Все эти дивные плоды, которые могли бы нашу землю уже теперь превратить в рай, если бы только, как древо плодоносное, мы могли их принести. Таким образом, покаяние начинается с того, что вдруг в душу нас ударит, заговорит совесть, окликнет нас Бог и скажет: «Куда идешь? К смерти? Того ли ты хочешь?» И когда мы ответим: «Нет, Господи, прости, помилуй, спаси», и обратимся к Нему, Христос нам говорит: «Я тебя прощаю». А ты из благодарности за такую любовь, не по страху, не ради того, чтобы себя избавить от муки, а потому что в ответ на мою любовь ты способен на любовь. Начни жить иначе. И что же дальше? Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь. Все ее обстоятельства, всех людей, вот, Паша, всех людей, которые в нее вошли, иногда так мучительно вошли, принять, а не отвергнуть. Пока мы не примем нашу жизнь, все без остатка ее содержания, как от руки Божией, мы не сможем освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего плена, от внутреннего протеста. Как бы мы ни говорили Господу: «Боже, я хочу творить волю Твою», из глубин наших будет подниматься крик: «Но не в этом, не в том. Да, я готов принять ближнего моего, но не этого ближнего. Я готов принять все, что ты мне пошлешь, но не то, что ты на самом деле мне посылаешь». как часто в минуту какого-то просветления мы говорим: «Господи, я теперь все понимаю, спаси меня, любой ценой меня спаси». Если бы в этот момент перед нами вдруг предстал Спаситель или послал ангела своего, или святого, который, опять, Паш, внимание, грозным словом нас окликнул, который требовал бы от нас покаяния и изменения жизни, мы это, может, и приняли бы. Но когда вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы самому прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причем такого, кого мы не уважаем, не любим, и который нас испытывает, который ставит нам уже жизненно ставит вопрос: а твое покаяние на словах или на деле? Мы забываем свои слова, мы забываем свои чувства, мы забываем свое покаяние и говорим: прочь от меня, не от тебя мне получать наказание Божие или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь. И проходим мимо и того случая, который нам представляет Господь, и того человека, которого Господь нам послал, чтобы нас исцелить, чтобы мы смирением вошли в Царство Божие, понесли бы последствия нашей греховности с терпением, готовностью все, как мы сами говорили, принять от руки Божией. Если мы не примем нашей жизни от Божьей руки, если все, что в ней, мы не примем, как от самого Бога, тогда жизнь не будет нам путем к вечности. Мы все время будем искать другого пути, знаете, как бы окольного, обходного, пути полегче, тогда как единственный путь – Господь Иисус Христос. Но этого еще недостаточно. Мы окружены людьми, с которыми отношения наши порой бывают тяжкими. Как часто мы ждем, чтобы другой пришел каяться, просить прощения, унизил себя перед нами. Может быть, мы простили бы, если бы почувствовали, что он себя так унизил, что нам легко его простить. Но прощать надо не того, кто заслуживает прощения. Разве мы от Бога можем ожидать прощения заслуженного нами? Разве когда мы к Богу идем и говорим: «Господи, спаси! Господи, прости! Господи, помилуй!» Мы можем прибавить, потому что я этого заслуживаю? Никогда. Мы ожидаем от Бога прощения по чистой, жертвенной, крестной, Христовой любви. Этого же и от нас ожидает Господь по отношению к каждому нашему ближнему. Не потому нам надо прощать ближнего, что он заслуживает прощения, а потому что мы Христовы, потому что нам дано именем самого живого Бога и распятого Христа прощать. Но часто кажется: вот если бы только можно было забыть обиду, тогда бы я простил. Но я забыть не могу. Господи, дай мне забвение. Это не прощение. Забыть не значит простить. Простить означает посмотреть на человека, как он есть, в его грехе, в его невыносимости, какой он есть для нас тяжестью в жизни, и сказать: я тебя понесу, как крест. Я тебя донесу до Царствия Божия. Хочешь ты этого или нет, добрый ты или злой, возьму я тебя на свои плечи и принесу Господу и скажу: Господи, я этого человека нес всю жизнь, потому что мне было жалко, как бы он ни погиб. Теперь ты его прости ради моего прощения. Как было бы хорошо, если бы мы могли так друг друга тяготы носить, если бы мы могли друг друга нести и поддерживать. Не стараться забыть, а наоборот, помнить. Помнить, у кого какая слабость, у кого какой грех, в ком что-то неладно, и не искушать его этим, оберегать его, чтобы он не был подвергнут соблазну в том именно, что может его погубить. Если бы мы так могли относиться друг к другу, если бы, когда человек слаб, мы его окружали заботливой, ласковой любовью, сколько людей опомнились, сколько людей стали бы достойны прощения, которое им дано даром. Вот это путь покаяния. Войти в себя войти, встать перед Богом, увидеть себя осужденным, не заслуживающим ни прощения, ни милости. И вместо того, чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, обернуться к Нему и сказать: «Верую, Господи, в Твою любовь, верую в крест Сына Твоего, верую, помоги моему неверию». И затем идти путем Христовым, как я теперь говорил, все принять от руки Божией, из всего принести плод покаяния и плод любви, и первым делом брата нашего простить. Брата нашего, не ожидая его исправления, понести, как крест, распяться, если нужно, на нем, чтобы иметь власть, подобно Христу, сказать: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». И тогда сам Господь, который сказал нам: «Какой мерою вы мерите, и вам возмерится». Прощайте, как Отец ваш Небесный прощает. Какой мерой вы мерите, и вам возмерится. И еще раз повторяет митрополит Антоний: прощайте, как Отец ваш Небесный прощает. Он в долгу не останется, простит, исправит, спасет, и уже здесь на земле, как святым, даст нам радость небесную. Пусть будет так. Пусть начнется в жизни каждого из нас сегодня, сейчас, хоть немножечко, этот путь покаяния, потому что это уже начало Царствия Божия. Аминь. Вот, прочитала я вам всю эту проповедь, и я решила, что я не сокращу из нее ни словечка. Знаете, когда бывает такое, что вдруг вот что-то как-то там внутри зашевелится, да, вдруг. Это вот как раз одна из таких, это вот проповедь, нет, какие-то еще там другие материалы, да. То, что помогает мне вовремя прийти в себя. Прийти в себя, начать молиться, начать исповедаться пред Богом. И как-то вот удерживаться, что ли, да, уж от таких совсем уже прям таких падений каких-то может быть, да. И вот это как раз это вот та папка, которая у меня есть, которая для меня, она такая вот, я в нее не складываю все, что мне интересно, а только вот то, что мне раз за разом помогает. И на самом деле я эту проповедь знаю очень хорошо, потому что я уже давным-давно ее впервые прочитала, я не знаю даже когда, где-то, наверное, где-то в 90-х, может быть, в середине или там во второй половине. И вот я уже столько раз к ней возвращалась, и знаете, что удивительно, вот сейчас опять я ее читала вслух, и опять вот она говорит ко мне, опять обращается к моему сердцу. Опять я чувствую, что я согласна со всем тем, что говорит митрополит Антоний. И опять я вижу в нем наставника, помощника, учителя, старшего брата, понимаете? Духовника. Как это важно. И как это хорошо, что у нас с вами... Ну, нам трудно найти вот таких людей в реальной жизни. Но как это хорошо, что у нас с вами теперь есть эти книги, эти тексты, что эти проповеди, их можно и прослушать. Причем есть же записи, где он сам говорит, их произносит. Да, ну не все, может быть, но тем не менее многие. Но можно просто прочитать, можно сохранить себе там, я не знаю, где хотите, на свой телефон или там на планшет или как-то. И когда вот чувствуете, что что-то там уже начинает бурлить внутри, ну отойдите в сторонку и прочитайте. Ну, знаете, я не знаю, я надеюсь, что вам это будет так же помогать, как и мне. А мне очень помогает. Я вам вот говорю так, как есть. Я вам говорю правду. Это действительно так. А сейчас я хочу попросить Ирину. Помните, вот спрашивали нас, тогда нам Артем из Эстонии, еще, по-моему, в понедельник, он нам привел некоторые слова из песни. Мы потом, кто-то нас спрашивал потом, а что за песня вообще, что за слова? И я попросила Ирину найти нам эту песню. И очень хочется, чтобы она прозвучала. И мне кажется, что сегодня, вот в Страстной четверг, очень хорошо, чтобы она прозвучала. Ирин, поставь нам ее, пожалуйста.
Их-то Господь, он вон какой. Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осиян, святой пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. У тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной давно под его пятой. Вкруг трона его веселой гульбой эвоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой, может быть, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
Спасибо большое, Ирина. Так я поняла, это один из вариантов этой песни, просто я ее слышала в другом варианте. Я вот после того, как нам подсказали, что это за песня, я ее тоже нашла, и я ее прослушала. И там как бы она несколько уже в другом, как бы другая концовка у нее. Но самое главное, что мы ее услышали. Спасибо тебе большое, что ты нам ее нашла. Ну вот, дорогие друзья, эта песня, ее исполняет Герасим, как я, насколько я помню, и он солист группы «Дружки». И вот эта вот песня как раз этой группы. Они ее поют. Я не знаю, может быть, тут еще ее поет. Но вот то, что я видела в интернете, это вот, так сказать, в их исполнении. А у нас, значит, есть несколько сообщений. От Ильи есть сообщение. Он пишет: «Доводилось читать, что Иуда, как и Петр, действовали по чуть ли не сценарию, разработанному Христом, чтобы все было как надо». То есть Иуда вроде себя в жертву принес, чтобы Господь мог принести всем спасение. Так где же вам такое доводилось читать-то, Илья? Это не в связи ли, вот, по-моему, было какое-то, что-то, какие-то были публикации, потому что какое-то найденное Евангелие, Евангелие от Иуды, что ли, или что-то, Евангелие Иуды, и какие-то были вот рассуждения об этом. Может быть, это вот в связи с этим как бы вам доводилось, но знаете... Это вот просто давайте подумаем, да, как это странно. Вот если предположить, что Иуда и Петр действовали по какому-то плану, по сценарию, который был разработан Христом. Ну, в этом есть какой-то, понимаете, какая-то игра, что ли, какой-то, ну, не там, обман, не обман, но что-то как-то, что-то вот, ну, такое, понимаете, есть, что вроде бы вот вы сделаете вот так вот, чтобы получилось все как надо, но ведь потом-то Господь же знал и знает, что, так сказать, Иуду, так сказать, обвинят в предательстве, да, и как он потом покончит свою жизнь, ну, как? Ну, разве он мог вообще вот на такое пойти? Если это было по его сценарию, понимаете, как вот как кто-то так, я не знаю, там пишет, я не знаю, кто вам, просто два дела считать, Илья. Понимаете, вот, ну, как это, чтобы все было как надо, значит, безгрешный Господь, да, сказать, ну, вот высшая чистота, которая только может быть, вот так вот использовал людей, чтобы потом одного человека уж точно, как бы, чтобы он пропал, был погублен и так далее. Понимаете, вот как-то это даже не укладывается в голове, поэтому я думаю, что не надо нам ничего такого придумывать вообще. И, так сказать, если кто-то придумывает, то нужно как-то этому человеку тогда, наверное, просто объяснить, чтобы он этого не делал. Не игрушки это все, понимаете? И не надо как-то вот так в каком-то таком превратном свете вообще выставлять нашего Господа. Понимаете? Ну, мне кажется, что это подло вообще, мне кажется. Значит, еще от сообщения от Ильи, он пишет: спасибо за проповедь и за песню. Ну, за проповедь спасибо митрополиту Антонию, да? Вот хорошо, что у меня есть такая папочка, куда я кладу это. Я не могу сказать, что у меня там прям вот очень много чего лежит, но вот это вот. У него уже много проповедей, они все хороши. Но вот для меня вот это одна из таких вот очень актуальных. Почему? Потому что трудно бывает. Вот когда тебе такие трудные люди встречаются, и чтобы не было вот какого-то такого прям возмущения, ропота, и прощать, трудно бывает. Поэтому и лежит эта проповедь у меня в папочке. Так, еще у нас есть сообщение, я видела, от Линды. Так, Линда пишет. Какие слова я про проповедь митрополита Суржского? Божий человек был воистину. Наталья Аркадьевна, а можно привести эти слова в блоге или хотя бы ссылочку дать? Да никаких проблем со ссылочкой, так и вовсе никаких проблем. Но я посмотрю, какой это получится материал, потому что, с одной стороны, вроде бы, ну, там можно сказать, что можно где-то там какой-то кусочек взять, сократить, но вот для меня, вот как мне самой, мне просто даже как-то жалко вообще что-то там вырезать из этой проповеди, вот мне самой. Но я не знаю, может быть, это получится очень большой материал, но я посмотрю. Так, сейчас я еще раз проверю, все ли на этом. Да, кажется, что пока больше нет ничего. Ну да, и передача наша подошла к концу уже, по сути дела. Я вот, как-то я так почему-то рассчитывала, что я еще успею ответить Ирме. Ирма, дорогая, я вам очень коротко напишу, но вы вопрос хороший поднимаете. И я думаю, что мы подробно поговорим об этом вопросе в нашей следующей передаче, хорошо? Ну, а коротко я, конечно же, вам напишу, потому что для вас, я так понимаю, что все-таки тоже какая-то актуальность же есть, да, и вам нужно вот сейчас. Ирма просит молиться за нее, потому что ей надо поговорить с ее детьми, а она побаивается, что дети как-то не откликнутся. Но она хочет, как бы вот, сказать им о своих ошибках, попросить прощения за что-то. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не забудьте об Ирме в своих молитвах. А подробно мы поговорим в следующей передаче. И Ирма еще всех поздравляет с наступающим праздником и светлым Христовым воскресением. И желает нам всем сердцем и душой подготовиться к этому празднику. Ну, я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Спасибо всем, кто был со мной сегодня, со мной, с Ириной, с нами всеми. И лишь тебе большое еще раз спасибо. И до встречи, когда уже будет пасхальная неделя, имеется в виду вот эта вот светлая-светлая неделя. Дорогие друзья, надеюсь, что мы с вами будем счастливы, радостны, будем поздравлять друг друга и провозглашать еще и еще Христос воскрес.